Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы». Подкаст для тех, кто не хочет тратить много времени на чтение соцсетей и в то же время хочет быть в курсе того, что и как обсуждали в последнее время в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Сегодня мы снова будем говорить о войне в Украине и обо всем, что с ней связано. Это участие в войне российских призывников, возможные репрессии среди силовиков, санкции Запада и контрсанкции против Инстаграма, а также коллективная вина россиян за то, что сейчас происходит. На исходе второй недели войны, после появления в соцсетях десятков видео с признаниями солдат-срочников, которых захватили в плен украинские войска, Министерство обороны России наконец признало, что срочники на войне действительно есть. Официальный представитель Минобороны Коношенков выступил с официальным заявлением.
К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России. Вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы на сбатальон. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены. В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих.
При этом еще недавно Владимир Путин утверждал обратное. Кира Ярмыш.
Вчера Путин с экранов телевизоров заверял, что ни одного российского срочника в Украине нет. Сегодня Минобороны официально говорит, что срочники там все-таки и есть. То, что Путин врет всегда, и так было ясно, но теперь его опровергают свои же.
Твиттер профессор Преображенский.
Путин поручил выявить виновных в том, что срочники оказались в Украине. В зеркало посмотри, поручатель.
Логично было бы ждать, что кто-нибудь из высших чиновников после этих публичных признаний слетит со своего поста, комментирует на своем YouTube-канале украинский журналист Иван Яковина.
Резервистов и призывников туда отправляют в любом случае, так как иначе просто некому будет воевать. Не хватает кадровых военных уже вообще. Министерство обороны, кстати, официально признало отправку в бой абсолютно необученных солдат-призывников, хотя и назвало эту практику ошибочной. При этом оно еще признало, что часть из этих солдат уже успели попасть в украинский плен, а часть и погибнуть. И вот тут надо отметить самое важное, кстати, ну не самое, очень важную вещь. Прокуратура военная уже начала проверку вот этой ошибки так называемой. И сейчас есть теория, согласно которой Сергей Шойгу, министр обороны России, может лишиться своего поста как раз из-за этих самых срочников. Из-за того, что он либо допустил, либо просто приказал отправить этих срочников в бой.
Примерно так же рассуждает российский политолог Татьяна Становая.
Интересная история со срочниками. Конечно, получилась подстава президента. Путин лично поручился, что срочников в Украине нет. Легко представить, как он это доказывал и своим иностранным коллегам. А тут оказывается, что были срочники. Сколько еще таких историй будет? И тот факт, что Песков заявил, что виновных накажут, явный сигнал, что Путин сильно раздражен и никого покрывать не будет. Логика «не выносить ссор из избы» тут не сработает. Это серьезное политическое поражение Шойгу, которого последние несколько месяцев многие возводили совершенно незаслуженно, чуть ли не в ранге второго по влиятельности лица. Кстати, недовольных армией, особенно среди партии войны, сейчас очень много, поэтому есть кому жаловаться.
Есть и еще одна причина, по которой Шойгу неизбежно попадет в немилость, а именно печальное состояние российской армии после того, как деньги на ее модернизацию были разворованы. Существует теория, что руководство армии подталкивало Путина к объявлению войны в надежде, что это поможет скрыть масштабы воровства и заодно сохранить за ними их посты. Так рассуждает, например, активист Владимир Осечкин в стриме на канале Михаила Светова.
Перед войной шли отчеты, и вот то, что сообщают нам источники, отчеты в основном шли где-то бравурные, а где-то очевидно фальшивые, с криминализацией действий администрации Владимира Зеленского, с придумыванием некой теории заговора, что сейчас готовится чуть ли не нападение Украины на Россию и так далее. И дальше, вот если проанализировать всю цепочку и хронологию, то, например, я на основе той информации, которую мы сейчас получили и анализируем, я вполне допускаю, что часть информации, которая предоставлялась Владимиру Путину для принятия решения о начале войны, она в целом состояла из гипербол, из фейков, из недостоверной информации с целью того, чтобы вот эта война как говорится, война прощает все, да, война закрывает все там финансовые вопросы, и в эпоху вот нынешней войны очевидно, что Владимир Путин не будет из ближайшего окружения проводить какую-то ротацию, отставки, увольнения, и уж тем более уголовные дела, потому что это может деморализовать армию во время военных действий, а не надолго. И поэтому здесь, как минимум, есть основания подозревать, что силы в Министерстве обороны, в том числе в Генштабе и в ГРУ, могли быть причастны к организации каких-то фейков, которые поставлялись и вбрасывались с тем, чтобы дальше уже в Кремле созрело вот это вот абсолютно вероломное, незаконное и катастрофичное решение.
Тот же Владимир Осечкин опубликовал уже несколько писем, которые, как он утверждает, написаны одним из аналитиков ФСБ. Эти письма объясняют, как возникла плотная завеса дезинформации, которая окружала Путина перед тем, как он решился на нападение. Президенту просто много лет докладывали только о том, что он хотел слышать, что в Украине все готово к пророссийскому перевороту, и войска освободителей там будут ждать с цветами. Комментирует политолог КАИ.
Несколько разных источников повторяют, что у тех, кто принимает решения в Кремле, то есть у Путина и, вероятно, у его ближайшего окружения, существовала фантастическая картина ситуации в Украине. Пишут, что они сами поверили своей пропаганде или что создали систему, при которой наверх докладывалась только та картина мира, которую там хотели видеть. Трудно представить более наглядный пример провала системы государственной экспертизы. В стране существовали десятки и сотни квалифицированных специалистов, знающих и про Украину, и про международные отношения, и про возможные последствия вторжения. Но никакого пути услышать этих специалистов при принятии решения не было. В МИДе и, наверное, в спецслужбах есть свои эксперты, но там, где бюрократическая логика преобладает над академической свободой, экспертное мнение по определению искажено под желание начальства. А вот между академическим сообществом и политическим классом ров с крокодилами. Возможно, эти крокодилы и дают советы властям.
Несколько дней назад прошел слух о задержании ключевых руководителей ФСБ, которые создавали стратегию войны в Украине, а именно главы 5-й службы ФСБ генерала Сергея Беседы и Анатолия Балюха, которого называли начальником департамента оперативной информации 5-й службы. Слухи попытался проверить журналист-расследователь Христо Грозев. Он рассказал об этом на канале «Популярная политика».
Дозвониться до них нельзя, и сегодня другие источники из ФСБ тоже сказали, что они получают подтверждение. Здесь интересно, почему они. Формально, видимо, они задержаны из-за того, что были растрачены очень много бюджетных денег на агентурную сеть внутри Украины, которая должна была подготовить всю эту войну для вас, для России, с той стороны. Мы получили определенные документы, которые сейчас верифицируем, которые показывают именно, сколько денег было потрачено на это. Да? И если они будут верифицированы, надеюсь, на днях это будет известно, то суммы, которые потрачены были, ваши денег, на создание такой неработающей агентурной сети, как уже это видно, которая бы сделала так, что вас, ну, армию российскую бы пригласили как освободителей, ну, вот это миллиардами. Это должно было внутри СБУ, внутри армии, внутри политических партий, внутри вузов, везде. То есть, чтобы набрать такой бюджет огромный, из которого, видимо, было своровано 99%, им надо много людей вписать, мертвые души.
Журналисты-расследователи центра «Досье» тем временем сообщают, что арест Беседы и Балюха не подтверждается их источниками. Кроме того, трудно поверить, что такие громкие расследования могли бы начаться прямо в разгар войны, в которой 5-я служба ФСБ играет ключевую роль. Традиционно провинившихся чиновников и силовиков наказывают в отложенном порядке, через несколько месяцев или даже лет после проступков, пишет «Досье». Но репрессии в верхах наверняка будут, полагает политолог Владимир Пастухов.
Наступает время голодных. Большой террор в строго научном и вписанном в исторический контекст смысле этого слова еще только предстоит пережить. Все, что мы видели, это только цветочки. Ягодки поспеют к осени. Можно утверждать с очень большой долей вероятности, что главной жертвой нового большого террора будут не белоленточники, то есть недобитые либералы, с ними уже все практически закончено, а серые, то есть те, кто пока плавает на поверхности и клянется всеми путинскими святыми, что поддерживает войну и вообще все-все-все. Если эта спецситуация в стране продолжится еще несколько месяцев, под нож пойдет почти весь путинский политический класс. Его ждет полное переформатирование. Санация коснется экономической верхушки, кроме небольшого ближнего круга, в который привидения из 90-х в основном не входят. Из политической элиты будут вымыты все технократы, креативные менеджеры и прочие пижоны. Я сильно удивлюсь, если найду через год-полтора в составе будущего путинского политбюро такие фамилии, как Собянин, Силуанов, Шувалов, Греф и даже Мишустин с Шойгу. Всем им на смену придут голодные провинциалы с вывороченными наизнанку мозгами, которые верить в бандеровцев, а не притворяться, что верят. Конечно, останется пара-тройка микоянов с повышенной приспособляемостью, но они будут сидеть тихо, как мыши. 100 лет назад сталинские элиты поняли угрозу, когда было слишком поздно. Несколько попыток совершить партийный переворот были жестоко подавлены. После этого оставшиеся пошли на убой даже без сопротивления. Пока я не вижу на поверхности ни одной причины, почему сейчас это будет иначе. Разве что знание того, чем это один раз закончилось, простимулирует кого-то включить мозги.
Стимулов включить мозги уже более чем достаточно и у кремлевской верхушки, и у российской глубинки. Пропагандистская модель мира трещит по швам. И история со срочниками – только один из примеров того, как Кремль противоречит сам себе и проигрывает информационную войну. Владимир Милов на своем YouTube-канале разбирает аргументы провластной публики и приводит примеры ответов на них.
Почему все эти люди, многие из которых даже говорят, да, у нас там родственники воюют, мы не знаем, что с ними, но мы все равно поддерживаем Путин. Почему же они лезут узнавать информацию в систему, которая создана украинским МВД и называется «Ищу своих». Миллионы россиян полезли в украинскую систему «Ищу своих» в качестве такого шага последней надежды, чтобы хоть попытаться узнать, а что с их родными, у которых, как у скота последнего, отобрали телефоны, и с ними много недель или даже месяцев нет связи. Почему такое скотское отношение к своим? Вот этим самым русским, которых мы якобы вызвали защищать. Почему украинцы помогают миллионам российских семей узнать хоть что-то о судьбе их родных, которые находятся либо в Украине, воюя, либо были сосредоточены в военных частях у ее границ. В систему, созданную украинским МВД, лезут россияне, чтобы узнать хоть что-то о своих близких военнослужащих, с которыми нет связи. А наше Министерство обороны делает морду тяпкой и говорит, что нет у нас там никаких потерь, ничего не знаем, вот у нас горячая линия, ждите ответа, где никто вам не расскажет никакой правды. Что за скотское отношение к русским, к своим собственным гражданам, которые не имеют возможности узнать элементарную информацию, что с их родными и близкими?
Многие из павших россиян навсегда останутся пропавшими без вести, а те, кто вернется, не узнают родную страну, пишут комментаторы. Эльвира Вихарева.
И ведь никто не сомневался, что родина бросит тебя, сынок, всегда. Что тех, кто отправлен убивать, бросят в плену. В украинском плену. Только вдуматься в эти слова. Что же они с нами сделали? До чего довели? 8 лет накачки ненавистью, и вот он, результат. Одно хорошо. Эти, кто в плену, точно выживут. В отличие от других, кого родина еще не успела бросить.
Константин Ворон.
Россия выводит из Украины срочников, которых там не было, чтобы те успели посмотреть на товары, которых скоро не будет.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы» с Аллой Пономаревой. Продолжим через полминуты. Не переключайтесь.
Привет, меня зовут Полина Галуева. И это новый подкаст о том, как Радио Свобода издавала и читала в эфире запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
Или там «Олеся», «Куприн» открывает, а там Набоков.
Ищите подкаст «Пустая полка» на сайте «Радио Свобода» или в вашем любимом приложении подкастов с 9 февраля.
С вами Аля Пономарева. Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы». Россияне начали ощущать на себе последствия санкций. Особенно пострадали от них оппозиционеры. Те, кто бегут от путинского режима, не могут ни снять в банке валюту на сумму больше 10 тысяч долларов, ни воспользоваться за границей своими пластиковыми картами. Те, кто остался в России, лишились возможности не только есть западные продукты и одеваться в западную одежду, но и потреблять западную культуру. Те, кто поддерживает санкции, горячо порицают за это журналист Татьяна Малкина.
Нет, санкции не стимулируют россиян к свержению режима. Санкции укрепляют репрессивный режим. Каждый Макфол, ответственный за отмену кино и книжных фестивалей, научных конференций, журналов и академических обменов, за отмену любых сервисов, обеспечивающих связь моей бедной изнасилованной страны с миром, от виртуальных до транспортных, от программных до банковских, должен понимать, что он добивает и убивает то немногое лучшее, что есть в стране, а не тех, кто выбривает Z на затылке.
Однако все, кто испытывает сейчас эти эмоции, не учитывают один простой факт. Их страна ведет войну, напоминает анонимный автор.
На Россию и Белоруссию не валятся с неба бомбы и ракеты, потому что ядерный щит. Поэтому важно понимать, нынешние экономические санкции – это совсем не то, что прежде. Нынешние санкции – это просто замена боевых действий. Поэтому даже санкциями их называть не стоит. Можно, например, специальная экономическая операция по денацификации и демилитаризации РФ. Смысл попросту в том, чтобы нанести экономике государства РФ такой ущерб, чтобы армия государства РФ потеряла способность воевать. Страдающие при этом россияне, не имеющие отношения ни к армии, ни к режиму, это сопутствующие потери. Оправданы ли эти сопутствующие потери? Для военных это каждый раз вопрос. Например, допустимо ли обречь на смерть гражданских, попавших в радиус взрыва ради уничтожения энного количества солдат врага? Но в данном случае вопрос звучит как: стоит ли резкое падение уровня жизни россиян спасению украинских жизней? Мне кажется, для большей части мира ответ здесь очевиден. В общем, можно рассуждать об эффективности нынешних санкций, но бессмысленно рассуждать о коллективной ответственности в контексте санкций. Они просто не про это. Осколки снарядов задевают случайных людей не потому, что их создатели предусмотрели какую-то коллективную ответственность, а просто потому, что именно так работает оружие. Следует просто понимать, что 15 дней назад мы вошли в новую военную реальность, и начал это вовсе не Запад.
Между тем, Владимир Путин на встрече со своим нелегитимным коллегой Александром Лукашенко привел в пример СССР.
Советский Союз действительно жил все время в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов.
Ироничных комментариев в сети по этому поводу было много. Лев Шлосберг.
СССР жил в условиях санкций и добивался колоссальных успехов. Путин сегодня. Помнит ли он, чем и как СССР закончил?
Анонимный автор.
Успехи СССР были так велики, и добивался он их так часто, что перестал существовать.
В чем-то нынешняя Россия уже давно обогнала СССР, комментирует на своем канале видеоблогер Александр Балу.
Россия стала страной, на которую за всю историю среди всех стран было наложено больше всего санкционных ограничений. Россия в этом смысле переплюнула Иран, переплюнула Северную Корею, переплюнула Сирию. В общем, абсолютный чемпион. Наверное, раз такое огромное количество санкций, то и, как говорил вождь, СССР добивался успеха в условиях санкций. Наверное, и успехи будут тоже незабываемые, впечатляющие, просто невероятные, да? Хотя, судя по тому, что сейчас происходит, мы вспомним, а молодежь внезапно узнает, что такое жить в условиях, когда абсолютно ни хрена нет. Вообще ничего не работает, а то, что есть, стоит невероятных денег.
Есть, конечно, и оптимисты. Например, Илья Варламов.
Скорее всего, рынок очень быстро отреагирует. Будут на полках и айфоны, и плейстейшены. Просто это будет серый рынок. Зарабатывать будут перекупщики и челноки, что может даже неплохо. Для потребителя будет проблема с поддержкой и сервисом, а также с ценами.
С ним спорит Майкл Наки.
Сейчас не 90-е, и огромное количество всего зиждется на доступе к сервисам, в том числе и у игр. Ну, то есть, даже если у вас будет пиратская копия или физический диск, это не значит, что у вас получится поиграть. Не говоря уже о поддержке продуктов Microsoft, Adobe и прочего. Никто ничего не заменит. Отечественные аналоги не появятся никогда. Точнее, заменители будут пытаться сделать, но это будет как Лада замена Тойоте. Крупные игроки, приостановившие деятельность, тоже не вернутся, потому что россиянин отныне значит бедный. В России никто не сможет себе ничего позволить.
Экономист Сергей Алексашенко на канале Майкла Наки отмечает, что пока на глубинном народе санкции, возможно, еще не отразились.
Более широкие слои населения, да, которые сбережений не имеют, которые доллара не видят, которые за границу не летают, но они пока живут в полном неведении относительно того, что происходит, только видят, что все, потихонечку все дорожает. То в магазинах сахар исчезнет, то там появится, что гречки не больше 2 килограмм, то соли там 3 килограмма в руки. Короче говоря, вот какие-то такие вот импульсы поступают, но причины и насколько это серьезно, насколько это долго, не очень понятно. Опять-таки есть хороший импульс. Владимир Путин неожиданно заявил о том, что семьи с детьми получат очередную подачку. Да, вот уже, слушайте, ну уже совсем хорошо, деньги какие-то пойдут. Вот, но это так все, если говорить шутка. И вот если все это дело подвести, то я бы сказал так, что тренд движения российской экономики так институционально, это куда-то там примерно в середину 80-х годов. Да, то есть, когда, ну, понятно, что технический уровень, там, качественный уровень товаров другой, вот совсем полную параллель проводить нельзя, но это такая вот абсолютно изолированная экономика, которая с внешним миром, то есть с развитым миром общается только через нефтегазовую трубу, поставки металлов, ну, а обратно, что называется, покупаем то, что нам будут продавать. Вот не то, что мы хотим, а то, что нам будут продавать. Вот. И, соответственно, дальше это все приводит к тому, что уровень жизни населения серьезно упадет. Насколько, сейчас мы предсказать не можем, потому что, ну, мне кажется, что сегодня, ну, когда экономика так свободно скользит вниз, да, или хотите вот, там, по ледяному желобу, хотите там просто, что называется, по реке, да, по льду катится. Мы не знаем, когда она остановится. Пока она не остановится, мы прогнозы делать не можем.
Между тем, российское правительство привычно ввело контрсанкции, от которых тут же пострадали максимально далекие от политики слои населения. С сегодняшнего дня в России заблокирован Инстаграм в ответ на распоряжение материнской компании Мета не блокировать украинских пользователей за призывы к насилию в отношении россиян и Путина. Марфа Хромова-Борисова.
Все мелкие бизнесы и домашние производства, недорогие курсы и так далее, все, что их владельцы и авторы годами выстраивали, рухнет в одночасье, лишив людей возможности хоть как-то компенсировать одномоментный развал экономики, а также и потреблять эти услуги. Никаких больше бровисто на дому, букетов из овощей, домашних тортиков и самовязанных пинеток. Иногда мне кажется, что у нас половина экономики на этих горизонтальных связях. Моя единственная стабильная подработка на сегодня – это тоже посты в Инстаграм. Правда, для крупного предприятия. Воистину, хейт порождает только хейт разрушения, любой, на любом уровне.
Лев Шлосберг.
Люди ведут бизнес через Инстаграм, проводят продажи товаров и услуг через Инстаграм, обеспечивают с его помощью в его питательной среде занятость и доходы. Поощрение языка ненависти недопустимо. Политика по отношению к нему не должна пересматриваться никогда. Это стандарты массовой культуры. Но массовые убийства рабочих мест в изолированной от экономики всего мира стране безумно. Это приведет к росту безработицы, бедности и нищеты. Это разрушит работу миллионов людей. Это не война с Мета, Инстаграмом и Фейсбуком. Это война с народом. Сколько еще врагов внутри страны наживет себе, ставшее тотальным разрушителем всего живого, российское государство?
Безумной называет политику Кремля политолог Глеб Павловский на канале «Иглянул Грэм».
Сейчас медийная политика Кремля саморазрушительная. Она безумна, и я тут ничего не могу сказать, что выключит, а что нет. Ведь это примерно то же самое, как если бы в Советском Союзе стали отключать домашние телефоны, поскольку люди по ним, значит, рассказывают анекдоты. То есть это разрушение уже собственной инфраструктуры. Кремль разрушает инфраструктуру России. Кремль наносит удар по национальным интересам России. Здесь нет у меня никакого сомнения. Вы думаете, что он отступит перед Ютубом? Вы знаете, тут существует старая логика московских правителей, ее выразил еще, я, правда, забыл, который из членов Политбюро, когда шла речь о Байкале. О Байкале было даже в советское время такое движение в защиту Байкала, а речь шла о том, что надо построить новую еще большую гидроэлектростанцию. Он говорил, что они шумят, у нас будет много электроэнергии, мы выроем еще одну яму и зальем водой, вот и будет Байкал. Они, значит, сказать, закроют YouTube, дадут какой-нибудь сволочи миллиард, и та имитирует YouTube. Вот и все.
Российские власти действительно предлагают переходить на другие домашние соцсети, например, Одноклассники. Такое письмо пришло пользователям приложения «Госуслуги». Пользователи тем временем массово осваивают инструменты обхода блокировок. Провластные комментаторы в России напирают на то, что от санкций неизбежно пострадают и страны Запада. Однако для них это не будет существенной проблемой, считает Владислав Иноземцев.
Одна из серьезных проблем, с которыми не может совладать российское видение мира, состоит в том, что в Кремле и вокруг него считают, будто высокие цены на нефть или иные экономические тяготы, которые испытывает западный мир, способны заставить его наплевать на Украину и творимое там агрессором бесчинство. Этот подход не учитывает элементарную вещь. Американцы и европейцы при всей их расчетливости являются в большинстве своем людьми великодушными и стремящимися к тому, чтобы сделать мир лучше. Деньги в этом случае самое малое, чем они могут пожертвовать. Средний американец отдает на благотворительность сотни долларов в год, а прибавка к цене бака бензина составила за последний месяц-два не больше десятки. Если эта жертва поможет бороться со злом, а Россия сегодня ассоциируется с этим понятием сильнее, чем СССР в годы Холодной войны, то это вообще не проблема, считают люди. Платя цену подорожавшей нефти, люди мысленно приобщаются к силам добра, и это дорогого стоит. Нам с нашей духовностью этого не понять, как и многого другого.
Главное, чтобы в силы зла сейчас не записали скопом всех россиян, да и просто русскоязычных. Многие россияне по-прежнему не чувствуют себя ответственными за политику Путина, отмечает Дмитрий Колезев в подкасте «Колезев и Микитась».
Мы не голосовали за эту войну, у нас не было свободных выборов, на которых победил бы президент Путин, да, и можно было бы сказать, что вот Россия сделала этот выбор. У нас не было каких-то демократических процедур реальных, которые бы сделали эту войну решением, как бы реальным, осознанным решением россиян. То есть, да, ответственность на нас моральная есть, но фактической ответственности, такой юридической, непосредственной за то, что мы развязали эту войну, все-таки на россиянах, тех, которых ее не поддерживают и выступают против, нет. Ну, конечно, все равно в ближайшие, не знаю, месяцы и годы, наверное, нам всем россиянам, особенно тем, которые сейчас находятся за границей, придется доказывать всему цивилизованному миру то, что мы, в общем, не нация каких-то дикарей абсолютных, да, а то, что среди нас много разумных людей, просто, к сожалению, наш руководитель, наш президент, наш правитель сделал такой неадекватный шаг, который привел к огромной трагедии.
Российская пропаганда охотно развивает тему травли русских людей за рубежом. Между тем, многие на Западе призывают во что бы то ни стало избегать ее, в том числе американский актер японского происхождения Джордж Такей, которому, когда он был ребенком, во время Второй мировой пришлось вместе с родителями побывать в американском концентрационном лагере.
Не совершайте ужасную ошибку, обвиняя этнических русских в США в российских преступлениях. Я лично видел, куда это приводит, и я поклялся делать все, чтобы не допустить подобного впредь.
Другой опыт описывает и журналистка МВ.
Все меня успокаивают, желают России и моей семье добра, обрести счастье, освободиться от тирании и напоминают, что политики все испортили, но мы, простые люди, обязательно все поправим и будем жить без войн.
Так или иначе, из всего этого Россия выйдет совершенно другой страной, пишет Марина Литвинович.
У меня четкое ощущение, что Россия сейчас воюет сама с собой. Да, Россия воюет против России. Именно поэтому любой исход этой войны плох. В первом случае, если Россия победит Россию, то Россия погибнет. Во втором случае, если Россия проиграет России, то Россия погибнет.
Зато не погибнет Украина. Что бы ни случилось, моральная победа уже за ней. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о том, чем в последние дни живут соцсети. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте друзьям делать то же самое. До скорой встречи!